Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, в авторской рубрике Алексея Вульфова «Россия. Духовные пространства» беседа с протоиереем Петром Никольским, настоятелем храма во имя святителя Николая в Свиднице, Польша. И в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ о схоластической философии XIII века. Как мы говорили в предыдущих наших передачах, к XIII веку Западная Европа приходит к серьезному философскому и богословскому кризису.
Да, и кризис этот связан с распространением книг Аристотеля, снабженных к тому же замечательными, глубокими, пространными комментариями арабского философа Авероэса, Ибн Ружда. Конечно, у Авероэса появляются и достаточно большое количество последователей, его сторонников. Поэтому в Западной Европе возникает целое течение, которое получило название латинского авероизма.
То есть это была некоторая школа?
Да, можно сказать даже, что это была целая школа. Как это неудивительно слышать, но школа эта располагалась в самом сердце интеллектуальной Европы, в Париже.
Почему удивительно наоборот?
Но Париж все-таки это была, можно сказать, мекка всех богословов. В Парижский университет приглашали преподавать лучших из лучших богословов. Достаточно сказать, что очередь туда преподавать была настолько огромна, что богословы сменяли один другого. Забегая вперед, скажу, что только Фома Аквинский был удостоен почетного приглашения преподавать в Парижский университет второй раз. Поэтому, сами понимаете, насколько проверяли преподавателей, какие они должны быть глубокими, настоящими католическими богословами. Я это имел в виду, когда сказал «удивительно».
То есть удивительно, что такие не вполне христианские мысли могли проникнуть в Парижский университет и найти отклик там?
Да, но все-таки мы должны иметь в виду, что в Парижском университете, кроме теологического факультета, был и философский. Вот деканом философского факультета был Сигер Брабантский, или Сигер из Брабанта. Напоминаю, Брабантский – это не фамилия, это по его месту рождения. Так уж получилось, что именно философский факультет Парижского университета стал местом, где сосредоточились основные силы латинских авероистов, а сам Сигер стал как бы лидером этого движения.
А что нам известно о самом Сигере Брабантском?
Известно, что родился он около 1240 года и прожил недолгую жизнь, скончался где-то после 1280-го, то ли в 81-м, то ли в 84-м, точно дата неизвестна.
Жизнь его была очень насыщенная.
Да, насыщенная, потому что, во-первых, он преподавал, он писал, он оправдывался, он объяснял, что те грехи, которые ему приписывают, несогласие с истинами христианства, с истинами католической веры, ему совершенно не свойственны. И после того, как идеи Сигера Брабантского были осуждены, были изданы специально 13 тезисов епископом Этьеном из Тампье, Сигер объяснял, что это не так. После этого епископ Этьен издал более полный список различных еретических положений, осудив совсем философию Сигера Брабантского.
Но там же были тезисы не только Сигера Брабантского.
Да, в этом более полном списке были тезисы не только Сигера Брабантского, и Авероиса, и Ибн Сины, и даже Фомы Аквинского.
Даже святого Фомы, общепризнанного авторитета католической церкви?
Да, сейчас все католики, конечно, знают, что Фома святой, но тогда он, во-первых, не был святым, а во-вторых, тоже не могу об этом не сказать, даже несколько забегая вперед. Всем известно, что Фома в некоторой степени реформатор христианской философии. Фома ввел Аристотеля в контекст христианского богословия. И, понимая отношение к Аристотелю в то время, можно осознать смелость, можно даже сказать наглость Фомы Аквинского, который читает осуждение Сигера Брабантского, знает, что тезисы Сигера Брабантского, вытекающие из аристотелевской философии, осуждены, тем не менее продолжает развивать христианское богословие, основываясь на философских понятиях. Далее он узнает, что некоторые его положения епископом Этьеном также осуждены, и даже это не останавливает Фому Аквинского.
Он понимал, что истина здесь, и ничто не могло его отвлечь.
Да, конечно, только одно. Абсолютная убежденность в своей правоте помогала Фоме Аквинскому двигаться вперед. Но еще не могу не сказать и о другом. Главное отличие Фомы Аквинского, о котором мы пока еще не говорили, но без упоминания его имени сложно говорить о Сигере Брабантском, потому что Сигер был основным оппонентом Фомы Аквинского. И говоря об одном, нельзя не упомянуть и другого. Так вот, главное, почему отношение к Аристотелю у Сигера Брабантского вызвало ярую неприязнь церкви, а восприятие Аристотеля Фомой Аквинским вызвало не столь ярую неприязнь, а потом, и наоборот, полное и безоговорочное согласие.
То есть, получается, только благодаря Фоме Аквинскому Аристотель был признан в Западной Европе?
Да, только благодаря Фоме Аквинскому и, наоборот, благодаря Сигеру Брабантскому могла ситуация пойти совершенно иным путем. Потому что выводы, которые делал Сигер Брабантский из аристотельской философии, были уже очевидно даже не еретическими, а уже просто нехристианскими.
Ну да, потому что в толковании Аристотеля Сигер Брабантский опирался главным образом на Авероиса. Фома же Аквинский пошел иным путем.
Да, о том пути, которым пошел Фома, мы скажем чуть позднее. Но сейчас следует упомянуть о следующем. О том, что Сигер оказался в очень сложной ситуации. Вот мы несколько отвлеклись от жизненной канвы Сигера Брабантского, а ведь стоит закончить его описание упоминанием хотя бы о том, каким образом он скончался. Прожил он не столь долгую жизнь, чуть более 40 лет.
Потому что он был убит.
Да, он был убит кем-то из своих недругов. Убит тогда, когда после очередного осуждения Сигер Брабантский поехал в Рим искать помощи у Папы Римского.
Еще один не доехал до Папы Римского.
Да, вы вспоминаете небезызвестного Петра Абеляра. Но вот, между прочим, тоже хороший пример. Как Абеляр, так и Сигер Брабанский ехали к Папе Римскому, потому что они были абсолютно убеждены в своей правоте. Они даже помыслить не могли, что они не христиане.
Виктор Петрович, так что же получается, Сигер Брабанский, развивая учение Аристотеля в трактовке Авероиса, был уверен, что это христианство? И не усматривал никаких противоречий?
Конечно. Он был уверен, что он не противоречит христианству.
Но там же явные противоречия с христианством. Как же он мог этого не видеть?
Почему? Ну, давайте, скажем, обратимся к названиям работ, которые написал Сигер Брабанский. «О вечности мира». Мир вечен, это в заглаве работы говорится. «О необходимости и взаимосвязи причин». «Вопросы о разумной душе». Что у нашего мира нет причины? Что наша душа неразумна?
Ну, названия мало что говорят. Это только вершина айсберга.
Конечно, названия пока еще ничего не говорят. И понятно, что выводы, которые делает Сигер Брабанский в этих работах, несколько расходятся с общехристианскими. Но как мыслит Сигер Брабанский? Христианство – это истинная религия. Это вероучение. Его нужно принимать на веру. Никаких сомнений у Сигера в истинности христианства, учения о сотворении мира, о бессмертии души, о промысле, о необходимости церкви, таинств не было. Абсолютно никаких. А с другой стороны, Аристотель. Но это же воплощение логики, воплощение научного познания мира. Но ведь мы же всегда доказываем. Доказательство для нас является критерием истины. Это тоже для всех очевидно.
То есть знаменитая теория двух истин.
Да, вы правильно подмечаете. Действительно, Сигер приходит по некоторым вопросам к удивительным выводам. Ну хорошо, мы доказываем теоремы геометрии, ничто с этим не может как бы поспорить. А вот скажем, такое рассуждение Аристотеля, имеет ли наш мир начало во времени? И Аристотель говорит, нельзя представить себе начальную точку времени. Если она есть, значит, мы ставим вопрос, а что было до нее?
А христианство ясно говорит, что у мира есть начало.
Да. И кто прав? Логически прав Аристотель. Христианство утверждает иное. Это божественное откровение. Это откровение Бога, которое превышает наш разум. И мы, естественно, соглашаемся с одним и с другим.
То есть две истины?
Да, две истины. Истина откровения, превышающая разум. И истина разума, конечно же, она будет другой. Это же истина разума и Бога, непознаваемого нашим разумом. Поэтому понятно, что мы приходим к противоречию, понятно, что мы приходим к двум истинам. Истине божественной и истине человеческой. Истине богословской, христианской и истине научной.
Но ведь тогда получается, что одна истина противоречит другой истине.
Да, по некоторым вопросам так и есть. И мы должны смириться. Признать неспособность нашу понять это противоречие. Бог каким-то образом, наверное, я так думаю, мыслил Сигер, Бог каким-то образом это противоречие в себе решает. Но мы-то люди грешные, ограниченные, мы не понимаем. Мы просто должны признать, есть две истины.
То есть мы призваны смириться с тем, что это является крестом для нашего разума.
Можно сказать и так, как и говорили русские богословы. Для нашего разума это крест. Мы не можем соединить идею вечности мира с идеей сотворения мира во времени. Мы не можем соединить идеи бессмертия души христианская с тем, что бессмертна только разумная часть души по Аристотелю, а чувственная, то есть животная и растительная части, они, конечно же, умирают вместе с телом. Труп не чувствует и не растет. Нет такой души больше в человеке. А есть только бессмертный разум. Поэтому нет личного бессмертия, а христианство утверждает личное бессмертие. Одно логично, другое вероучительно.
То есть, получается, знания веры как бы факультативны?
Да, но зависит от человека, как он будет относиться уже к этой вере. Или как Сигер, как некоторую данность, как факт, как то, что не нужно понимать. Или более простой человек, не столь серьезный философ, ученый, скажет, а зачем мне во что-то верить, когда разумом я доказал, что вера ошибочна?
Виктор Петрович, так почему стадо Сигер-Барабанский был осужден, если сам он не отдавал предпочтений ни одной из сторон?
А вот давайте подумаем. Я думаю, что многие люди во все времена оказывались в такой ситуации. И какой вывод делают обычно люди? Вот сейчас, в наше время, в 21 веке, молодой человек прочитал учебник по космологии, затем открывает Библию. Вначале сотворил Бог небо и землю. В космологии сказано другое.
Напомним, что космология – это учение Аристотеля.
Да. Чью сторону возьмет молодой человек? Науки или Библии?
Науки, конечно.
Вот вы сами дали ответ. Мы всегда гораздо больше доверяем своему разуму. И поэтому последователи Сигера-Барабанского занимали уже не столь парадоксальную позицию.
На этом на сегодня мы закончим. И в следующий раз мы продолжим рассказ о схоластической философии XIII века. Уважаемые радиослушатели, напоминаем, что сегодня мы беседовали с заведующим кафедрой философии, заведующим кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидатом богословия Виктором Петровичем Легой. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение». Это муза не прошлого дня. Россия. Духовное пространство. Авторская рубрика Алексея Вульфова. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня Алексей Борисович беседует с протоиереем Петром Никольским, настоятелем храма в честь святителя Николая Чудотворца в польском городе Свидницы.
Батюшка, ну, естественный у меня вопрос. Польша католическая страна такая. Вот как же подвиг такой, вот вы православный храм здесь, и насколько трудно вписывать православную деятельность в сугубо католической стране, тем более такая, как Польша?
Ну, как бы вообще разговоры о том, что Польша такая сугубо католическая, это сильное преувеличение. То есть это, конечно, сугубо католическое, но православие в Польше присутствует так же давно, как и католицизм. Со времен включения Червоной Руси Львова, Перемышля и так далее, Казимиром Великим в состав польской державы, уже первые польские, значит, православные епархии оказались под, значит, на территории Польши. И вот эта вот Люблинщина, вся вот эта вот древние земли на польско-русском пограничье, они еще являются носителями наследия Киевской Руси. Так что вот эта Киевская митрополия до тех пор, пока она не была включена в Московский патриархат, она, в общем, как бы тут окормляла вот эту всю сторону. Потом как бы пути там эти все менялись, история была сложная, но православие в Польше имеет древние корни и как бы постоянно присутствует. Отношение к нему было разным. Были времена большей толерантности, были меньшей толерантности. Трагическая история была с Брестской унией, как известно. Потом были времена, когда как бы православие было, в общем-то, под угрозой почти исчезновения, хотя боролось за свое. Вот этот Пинский собор был известный, когда пытались как бы создать что-то наподобие автокефалии польской, именно православной, то, что на самом деле состоялось после Первой мировой войны, а это было перед окончательным разделом Польши. Вот. И тогда, когда, ну, как бы польская держава перестала существовать на более чем 100 лет, тогда как бы церковь оказалась, православные в Польше оказались под эгидой русской церкви. И это было, с одной стороны, спасительно, потому что как бы прекратились гонения со стороны католиков и униатов, и всякие притеснения. А с другой стороны, потом пришлось за это заплатить, когда Польша получила опять независимость в междувоенный период. И тогда как бы православным в Польше мстили за 100 лет русской оккупации. Ну и кроме того, как бы российские синодальные чиновники не понимали как бы ценности наследия православия этих земель, поэтому как бы ребенка вылили из купелью. И вот это вот предание, местное православное литургическое предание, было практически уничтожено. И сейчас как бы есть интерес, в общем, восстанавливается по источникам, частично сохранилось что-то вот в тех местах, которые, в тех как бы частях нашей церкви польской, которая была под австро-венгерской властью, то есть которая прошла через унию, но тем не менее сохранила какие-то старые свои, свою самобытность такую здешнюю. И сейчас это как бы все это, ну, потихоньку возвращается. Ну и, конечно, наследие русской церкви, которая в это время здесь заведовала, так скажем, оно тоже как бы влилось, так что это все одно целое. Мы не являемся русской диаспорой. У нас есть русская диаспора, но наша церковь не диаспоральная. Это церковь поместная.
Что означает поместная церковь?
Поместная церковь – это значит, что мы не часть какой-то церкви, так скажем, как ну, русская зарубежная церковь, допустим, да, или там греческая диаспора в Америке, или любая другая диаспора. А мы являемся церковью страны. И вопрос этот был вообще очень серьезный, и вот архиереи, вот как бы часть русской церкви после Первой мировой войны оказалась в нововозникшем, восстановленном польском государстве, которое, значит, как я уже говорил, смотрело косо на православных, и тогда, что интересно, именно русского происхождения архиереи пошли не путем украинизации или белорусификации, бы были такие тоже тенденции, а сказали: мы теперь польская церковь. Поэтому наша церковь называется Польская автокефальная православная церковь. И обратились, тогда не было возможности как бы этого согласовать с патриархом Тихоном, потому что известно, какие были времена, и контакта практически не было. Обратились за Томасом к Константинопольскому патриарху, и в 25-м году был получен Томас автокефалии Польской православной церкви, которая так и была названа, польская. Хотя она как бы этнически мало польская, потому что здесь есть и русские, и украинцы, и карпаторосы, вот эти лемки и так далее. Есть греки, есть разные другие национальности. Сейчас вообще миграция происходит разных людей, и мы как бы всем тут рады. Но это как вот этот вот статус церкви страны, вот это вот тоже любви к родине, этой родине, которая она вот здесь и сейчас, да, и хоть она как бы в большинстве не наша и так далее, но это в известном смысле тоже какая-то миссионерская задача, чтобы внести и свидетельствовать о православии в другой среде, чтобы как бы католики были более православными.
А скажите, пожалуйста, сколько приход, сколько человек примерно, кто эти люди, которые ходят в храм?
Приход у нас вот, типично диаспоральный как раз, потому что вот в Восточной Польше там есть как бы зона плотного расселения православных людей, где живут испокон веков православные украинцы, белорусы, и православные, которые называют себя поляками, православные, которые называют себя местными и так далее. И они, конечно, живут в диаспоре, ну, как бы в рассеянии уже и в других местах, уже не только на Востоке, и в наших краях, так скажем. И такие люди есть, и здесь есть, ну, как бы, и разные люди из бывшего Советского Союза, и есть греческая диаспора. У нас сейчас тут есть люди из Грузии, есть люди из России, из Украины, так что тут, в общем-то, все, как бы, хорошо тут между собой договариваются и функционируют. Ну, в общем, как бы приход здесь собирается заново, потому что у него были такие непростые свои судьбы. 15 лет не было священника на месте, только приезжал, и в это время как бы старые поумирали, а молодые не пришли. И, ну, в общем, такой особенностью таких приходов является то, что он сегодня такой, а завтра может быть совершенно другим. Потому что здесь нет преемственности поколений, что, например, после отцов придут дети. И что, например, если сейчас, допустим, большинство прихода, скажем, русские, да, то завтра тоже будут русские. Нет, это совсем не значит. Это может быть через 10 лет здесь, например, большинство прихожан будут лемки. А может быть, будут грузины, а может еще кто-нибудь. Мы не знаем. Тут как бы происходит какая-то ротация. И люди, скорее, передают так друг другу. И, может быть, в течение 10 лет, допустим, приход может в 100% поменяться. И часто, вот иногда бывает, конечно, смена поколений, когда после родителей приходят дети, но это как раз реже. Это вот в таких приходах, где люди постоянно живут. А у нас здесь, в общем, такой приход разнообразный. Священнику это, конечно, очень удобно, потому что в таких приходах, где, которые, например, существуют сотни лет, и уже есть уже такая устоявшаяся традиция, правильная или неправильная, но так у нас так было, и батюшке очень трудно с этим бороться, и что-то внедрить или что-то вывести. Это действительно проблема. Иногда в Польше говорят, в кармане нож открывается, но тут, можно сказать, перочинно так прям все эти лезвия сразу, но вот трудно, да. Или тоже, как у нас тут переселенцы послевоенные, особенно лемки и так далее, все там хотели, чтобы у них было так, как у них было до войны в деревне. И тоже правильно, неправильно и так далее. Вот у них уже свои представления о уставе, о устройстве, обо всем.
Лемки – это кто?
Лемки – это карпаторосы. Это, русины карпатские.
Да? Черновцы, Ивано-Франковские?
Нет. Это наши, польские.
А, польские карпаторосы.
Да, ну, Карпаты большие, большой массив. Да. Но сам Перемышль – это украинцы, да, а вот этот Санок… И вот эти горные районы, это вот лемки. Лемки, бойки и так далее. Вот этот карпаторосы. Они аж под сам Краков вообще там живут. Потом переходят, уже начинаются гурали другого происхождения. Вот эти вот. И там вот это одна из тоже колыбелей православия в Польше. Их после войны, вот тут тоже, как при Сталине были переселения народов, тут тоже имели место переселения народов. И под предлогом борьбы с бендеровцами население украинское и неукраинское, в общем, православное население. Кто там записался католиком, то его не трогали, а всех остальных в вагоны и погнали куда, значит, или вот сюда, в Силезию, то есть на земли, которые были отобраны немцам, или на север, туда, в другие земли, которые были отобраны немцам, там в сторону Калининграда, туда вот в эту самую. На Мазуры. Вот, и здесь, в нашей епархии, например, в Рослокошенинской епархии, очень много приходов этого происхождения, лемковского. Частично есть холмского происхождения, холмско-люблинского. Есть вильнюки тоже и разные другие люди, как бы, которые на волне репатриации были из Советского Союза, значит, вернулись в Польшу, потому что поняли, что здесь жить будет лучше все-таки, как-то так режим помягче, и, значит, тоже и большинство попадало на эти земли. Есть еще такая категория, сейчас она уже вымирает, но, в общем, еще остались такие люди. Это русские, украинские, там, белорусские женщины, которые, ну, в каком-то девичестве были вывезены на работы в Германию и встречали там парней, которые тоже были, поляков, которые были вывезены на работы в Германию. И там они женились часто, и потом как бы начинали новую жизнь на новых землях, как бы тут вообще совершенно по-новому. И такая категория прихожан тоже, в общем, в нашей епархии не редкость.
Добрый вечер, Тоби!
Вот я вот сколько тут, ну, в приходах таких вот маленьких служил какое-то время тут по окрестностям, и у меня в каждом было 2-3 таких, были еще еврейские жены, то есть русские жены каких-то этих самых польских евреев, которые спасались от Гитлера в Советском Союзе, а потом возвращались в Польшу. Это были, как правило, врачи какие-то такие, в общем-то, люди образованные, и вот эти вот всякие такие вот эти пани докторовы, с фамилией там Райх, Мингельгрин там, и так далее, вот тоже такие, но православные, они, значит, тоже присутствуют.
Батюшка, а поляки ходят к вам, от православия обращаются?
Ну, не скажу, чтобы этого было прям так вот сплошь и рядом, но бывает. И, как правило, люди, которые так приобщаются к православию, на самом деле становятся очень такими значимыми членами приходов, потому что очень активны. Ну, как всегда, вот конвертиты, неофиты всегда как бы более ревностные, чем такие с деда-прадеда устоявшиеся православные, которые чего-то с детства научились и считают, что они уже все знают.
Угу.
Ну, есть у нас, ну, как бы, я скажу так, что у меня сейчас в данный момент есть люди как бы в процессе. Или люди из смешанных семей, но как бы тяготеющие к церкви. Но еще как бы не совершившие перехода, но которые живут практически жизнью у церкви, активно во всем участвуют. В общем, так как бы тут стараются помогать.
Но в приходе есть поляк хоть один? Поляк, то есть по происхождению, по национальности поляк, да, и да, по жизни есть у вас, да? Есть. Которые добровольно, вот как вы рассказываете, приняли православие.
Есть.
Есть, да. А молодежь есть?
Есть. Ну, в смысле, молодежь относительно, но есть семьи, у которых есть маленькие дети. Сейчас вообще, как бы, когда я сюда пришел, картина была, в общем, такая не слишком многообещающая, потому что средний возраст был так лет 75. И так думал, ну да, ну хорошо, ладно, ну я сделаю то, сделаю это, как бы только не вымереть, потому что люди что-то не приходят. А потом вот 5 лет послужил, например, на вечерней, на богослужении, 5 лет не приходил никто. То главное не отпускать, продолжать свое дело делать. И потом появились, сейчас уже приходят иногда не там, 1, 2, 3, 4 человека. Но все это уже как бы на литургии тоже как бы, может, не столько стало народу больше, может, стало немножко больше, чем в начале, но это уже другие люди, это уже другое поколение. Так что, в общем, как бы мы отодвинулись от этой черты вымирания, и сейчас вот надо дальше приваживать людей, дальше молиться, совершать службы и быть открытым. Здесь очень важно быть как бы открытым, иметь открытый дом, роль семьи, священника. Вот здесь мы как бы действительно, я называю свою семью командой корабля. Вот когда семья выезжает в отпуск, а я остаюсь тут в храме, то я называю, команда сошла на берег. Капитан остался, команда сошла на берег. И так мы вместе практически не выезжаем, потому что тут нужно как бы и последить за храмом, и как бы за всем этим делом. И главное вот именно, чтобы каждый человек, который придет, чтобы его не отправить несолоно хлебавши. Угу. Здесь вот это вот вообще на самом деле хорошая школа для батюшек, которые служат в больших приходах, и где как бы священник на пьедестале очень воздвигнут. А тут нужно как бы за прихожанами поухаживать. Нужно вообще быть благодарным людям за то, что они вообще есть.
Спасибо.
И это, конечно, другая совсем история, чем в больших приходах, где как бы и вот эта масса людей, как бы анонимная достаточно. И вот эта батюшка-батюшка, как бы вокруг него все это, значит, это, и походит под благословение, прям очередь тут, это все, значит, это с каким-то, значит, благоговением и так далее. Но здесь, как бы, это, конечно, редкость.
Много ли человек всего приходит в храм? Ну, допустим, Пасха, большие праздники, Рождество.
На человек 20.
Хорошо.
На такие праздники приходят.
Хорошо.
Да, вот на Пасху ночью приходит, там, например, 18 человек было. На Рождество раз было человек 25 на всеночный. Причем из этого было, прихожан было, наверное, человека 3. А остальное были католики, которые пришли, потому что хотели поучаствовать. И потом они все вместе ввалились к нам, значит, на сочельник такой. Значит, в Польше существует и среди православных, так же, как и среди католиков, обычай такого торжественного сочельника, когда подается вот там рыбка, там какое-то постное еще, как бы, постное меню, но такое, значит, хорошее. И, ну, люди там, как бы, там кушают и поют колядки. В общем, ну, еще тоже делят, ну, католики делят вот этот вот упаток, да, то есть вот этот самый, специально такие делаются, как бы, ну, похожи на литургический хлеб такие, только большие такие. Знаете, они друг другу вот эти пожелания и так далее. Ну, вот у нас как бы тоже просворку тогда раздают или какой-то литийный хлеб вместо, да. И у нас, так как вы сказали, вот мы хотим прийти. Ну, приходите, я говорю, приходите тогда еще тоже на вигилию, на сочельник. На этот. И он говорит, а у нас 19 человек. Я говорю, ну, ничего, давайте. А что принести? А вот, ну что, приносите на вигилию, то еды было потом еще на 2 недели. Так что мы самые питались еще долго этим делом, которое осталось. Как бы, так что и такое было. Еще тут что-то хотел рассказать о такой нашей деятельности, которая, может быть, кому-то может показаться из таких, ну, серьезных православных людей не совсем на месте. Это наши иконописные мастерские. У меня есть такой мой старый знакомый, можно сказать, друг Михаил Богуцкий, как раз вот поляк, принявший православие из старого благородного рода такого, в общем, польского, такой потомственной интеллигенции. Он, в общем, художник, иконописец, был друг соратник Георгия Новосельского, известного иконописца польского, и вообще известного живописца и иконописца. Но Новосельский – это известный иконописец, который действовал как бы на границе канона, и его такие… Ну, как бы не все принимают его иконопись. Мне тоже, скажем, не все нравится, но тем не менее это выдающийся автор. Но дело в том, что вот этот как раз Михаил Богуцкий, наш друг, когда-то вел, устраивал иконописные мастер-классы для желающих в Соколовске, там тоже есть православный храм, и такой как бы дом имени преподобной мученицы великой княгини Елизаветы. И там он проводил мастерские, на которые приезжали разные люди, и он их там в течение 2 недель как-то учил основам иконописи, они походили тоже на богослужение и так далее. Но это было открыто для всех. Когда я сюда пришел, я понял, что здесь многие люди вообще живут всю жизнь и не знают, что храм есть, и в том числе православные люди. Живут там 10 лет, 15 лет, и живут где-нибудь здесь, например, 5 минут ходьбы, и не знают, что здесь храм, потому что все воспринимают этот храм как кладбищенскую часовню. Надо как бы здесь производить шум вокруг храма. И мало служб, мало открытых дверей. Надо еще как-то обращать внимание. И тогда я подумал, что вот может обратиться к городским властям с инициативой провести у нас такой мастер-класс. И эта как бы идея попала в какую-то хорошую почву. И мы уже 6 лет проводим такие мастер-классы. 2 недели они продолжаются, люди с утра до вечера пишут. Нам главная техническая организация дает свой готический зал сакрального такого происхождения, когда-то был часовней первоначально, и у нас эти мастерские проходят, мы уже 3 года издаем календари с иконами нашими, которые потом продаются как такие кирпичики на наш храм. Ну, и потом люди узнают, все-таки приобщаются к православию. Да, это инославные, да, это католики, они приходят. Вот тут, у нас в этом году было очень много, аж 2 православных участницы в этом мастер-классе. А так, в основном, как бы, ну, кто запишется, тот и есть. Но все должны соблюдать известную дисциплину, приходить на богослужение, слушать лекции тоже и по богословию, и по богословию иконы, и вообще о духовной жизни. Ну, так, чтобы, в общем, как бы какой-то... В общем, чтобы люди понимали, что они не пришли на мастер-класс по плетению корзин там, или лаптей, а все-таки это сакральное православное искусство, которое живет в литургии, живет в богослужении, живет в контексте догматики и духовной жизни. Так что вот эти вот иконы, которые здесь, эти маленькие, которые можно здесь посмотреть, поменьше которые, это все наши мастерские произвели. И у нас уже вырос один такой иконописец, который написал, например, для одного бедного храма целые царские врата. Вот там висит плакат, как раз эти иконы с царских врат. Так что наш владыка нас даже когда посмотрел на эти иконы, сказал, ну да, должен вас поздравить, у вас как бы тут вырастили.
Это уже ваши
воспитания? Это воспитание наших мастерских. Человек, который у нас начал, ну, он когда-то сам чего-то там где-то пробовал, но это уже как бы, он и сам этого как бы не воспринимает всерьез, но он вообще инженер и художник такой любитель, график хороший, ну, как бы у него хороший рисунок очень, он взялся, вот сейчас мы подойдем туда, там посмотрим, даже эти праздничные иконы его висят, то есть он начал как бы с икон, ну, как все, вот там Спас Нерукотворный, Пантелеимон, Григорий Перадзе, ну, так бы иконы святых, и потом в какой-то момент я понял, что уже можно дать ему сложные композиции, что он справится. И действительно, человек он и как бы самостоятельно тоже работает. Эти иконы для врат он писал сам. Приходил консультироваться там, с Благовещением, какую-то общую концепцию вырабатывали, там, как это все сработать. И, в общем, на самом деле, как бы уже, можно сказать, как бы человек стал самостоятельным иконописцем.
А живет постоянно?
Он живет здесь, в Чудницы, да. И он иногда приходит, когда у него есть какое-то, ко мне какое-то дело, то он приходит на службу. И потом после службы мы разговариваем.
На службу стоит?
Да, да. Не, он приходит на какой-нибудь, на вечерний, там, ну, так вот, здесь рядом живет.
Интересно.
Так что он какой-то, ну, или тоже как бы нуждается с общением с православной службой. Для меня это уже какой-то не то, что вот обратили человека в православие. Ну, конечно, всегда пригодится кого-нибудь обратить в православие, всегда приход как бы увеличится, но даже само то, что как бы люди приобщаются к православию и более православно мыслят, я считаю, что это уже существенно. Особенно теперь, когда как бы известно, какие тенденции в мире, в Европе. когда такой осуществляется наезд на христианство со всех сторон и лоббируются вещи, о которых даже вообще стыдно вспоминать.
Факт преследования православия очевиден в современном Европе, в современном мире.
Вообще христианство. Христианство в целом, да. Потому что где-то это православные, где-то это другие христиане. Но нагонка на православие осуществляется как по всей линии, по всем фронтам и практически очень разной средой, да, но тем не менее это имеет место, и никто с этим не может спорить. Когда есть или явное гонение, как сейчас мы видим на Ближнем Востоке, а есть ущемление всякое и оскорбление и дискриминация и так далее, что в Западной Европе сейчас видится вообще, это же кампания клеветы и так далее. Так что это все... В Польше еще, благодаря, может быть, могуществу католической церкви, в Польше все-таки, вызывает ярость антиклерикалов, которые просто исходят вообще злобой. Но Польша остается еще нормальной страной, где извращения считаются извращениями. Все-таки в большинстве случаев люди воспринимают именно так, да, где какое-то еще все-таки представление о нормальности, правильности еще не искажено так сильно. Где еще все-таки где-то 30% народа ходит регулярно в храм. Это все тоже
это
для Европы это может быть даже самый большой процент вообще. Хотя, конечно, ситуация ухудшается год от года, но еще корабль не тонет. В общем, так что мы тут в этой ситуации тоже стараемся по-разному, даже в разных местах. Потому что здесь, допустим, если у меня 5 прихожан, а у моего соседа 5000 прихожан, я для него никакой конкуренцией не являюсь, даже интереснее. А другое дело, если бы у нас так было, допустим, у меня было бы где-то 1000 человек, вот тогда бы еще неизвестны, какие были бы отношения. Потому что тогда были бы у нас канаты, которые надо перетягивать, то есть смешанные семьи, где они покрестят детей, кто похоронит покойника и так далее, а кто это вообще, кто это, вопрос принадлежности всего этого и так далее. Это уже тогда труднее, поэтому я не могу хвастаться, что мы так прекрасно так живу с католиками, потому что то ли я такой хороший, то ли еще что-то. Нет, это просто ситуация сама по себе тут не конфликтная. Бывают другие ситуации и так вокруг. У нас вообще в целом в Швеции, конечно, благоприятная атмосфера. Здесь есть, есть епископ католический, есть и, в общем, есть семинария католическая, в которой я целый год преподавал. Богословие иконы и тоже древнее подвижничество, начало христианского аскетизма. И поэтому, думаю, тоже это хорошо, что эти ребята, которые у меня учились, потом еще сейчас все они служат в этой епархии. И каждый, кто уже будет иначе смотреть на православного священника, иначе будет смотреть на православных людей, которые живут на территории их приходов. То есть не будет говорить каких-то глупостей и так далее. Но это уже существенно. А сейчас в этом контексте ситуации христианства вообще в мире. Но надо, конечно, стараться быть лояльными по отношению друг к другу. То есть не заниматься черным пиаром. Не стараться компрометировать другого и чтобы отгрызть от него кусочек, потому что, как говорится, и так есть что пахать, и кого привлекать. Так что размениваться на борьбу такую. Есть, опять же, разные ситуации, и понятно, что мы, как православная церковь, носитель полноты, не можем идти на такой поверхностный ура экуменизм, признать себя одним из вероисповеданий, все рыба, все равно. Да, нет, это все, Федот да не тот, надо и свое соблюсти, и вместе с тем видеть этот контекст, который есть сейчас.
Понимаю, да.
В завершающейся передаче Алексей Борисович Вульфов беседовал с протоиереем Петром Никольским, настоятелем храма во имя святителя Николая Чудотворца в польском городе Свиднице.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Священник Ярослав Шипов. Авария. Разбудила ее соседка по купе. «Простите, но мне сейчас кто-то сказал, что надо выйти в коридор. Будет авария». Они оделись и вышли. «Еще раз простите. Может, это приснилось мне, а я вас вот так потревожила». В следующее мгновение пассажирский поезд столкнулся с товарняком. Было множество раненых, были даже погибшие. Но две женщины не получили и синяка. Они так крепко держались за перильца, установленные под окном, что в момент удара выдрали его вместе с креплениями, после чего перильца, цепляясь за стенки, сгибаясь в дугу, совершенно смягчило падение. В конце концов попутчицы просто уселись на пол. Едва ли можно утверждать, что именно это событие изменило жизнь ее семьи. И сама она, и ее муж были людьми верующими, воцерковленными, и к чуду отнеслись, как подобает. Заказали благодарственный молебен, да пожертвовали храму что-то из незначительных своих сбережений. Быть может, дали они некий обет, не знаю. Однако со временем в действиях и поступках этой дружной четы стала обнаруживаться строгая последовательность и закономерность. Сначала муж, а он был офицером, уволился в запас, и местный батюшка взял его в храм алтарником и чтецом. Потом они переехали из приволжского городка в подмосковный поселок, поближе к Троице-Сергиевой лавре. Благоверный нанялся в монастырь и честно отработал на разных трудовых должностях немало лет. Лаврские старожилы до сих пор вспоминают этого добродушного, могучего дядьку Бессеребренька. Здесь же, в семинарии, учились двое его сыновей. Наконец он вышел на пенсию и был рукоположен для служения в родном городке. Однако служил недолго, заболел и вернулся. Помню, встретились в Сергиевом посаде, разговорились о приходской жизни. Он грустно сказал: «Живешь в лавре и думаешь, что люди только и заботятся, как бы душу свою спасти. А выйдешь за стену, человеку 70 лет, одной ногой в могиле, а все про деньги, про деньги, про чьи-то долги. За каждым из нас долг любви и благодарности Богу, людям. Хоть сколько-нибудь вернуть бы». Через несколько месяцев он скончался. отпевали его сыновья. Оба к этому времени стали священниками.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.